Эпиграф. Уместно заметить, что людей следует либо ласкать, либо изничтожать. Ибо за малое зло человек может отомстить, а за большое не может. Из чего следует, что наносимую человеку обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести. Никколо Макиавелли. Государь. Перевод Галины Муравьевой. Глава 22. Падал дождик, мелкий, но затяжной, и потому достаточный для того, чтобы узкие улочки речного порта Пиано превратить в липкую грязь. Тут и там на грязи лежали напиленные доски, теоретически призванные обеспечить передвижение по городу без риска увязнуть. Однако лежали эти доски редко, и прыжки с одной на другую напомнили Геральту Каэр Морхен и ведьмацкие тренировки на гребешке. Через пару десятков таких прыжков ему все же удалось найти то, что он искал. Хату под прогнившей, поросшей мхом соломенной кровлей и прилегающую к ней конюшню. Дверь хаты украшал большой пучок соломы. Геральт толкнул дверь, кривую и неподатливую, кое-как вставленную в дверную раму. Набрал в легкие воздуха и вошел. Нащупал в темноте и отодвинул задубевшую от грязи рогожу. Внутри, в слабо освещенном светильниками и свечами полумраке, за столами сидело несколько мужчин. За примитивной стойкой бармен протирал фартуком пивную кружку. Геральт откашлялся и сплюнул на пол. И стал ждать.
«Кличут как?»
— прохрипел после долгой паузы ближайший из мужчин, меряя Геральта злым взглядом из-под густых седых бровей. «Саукели».
«Сойдет! Твоя очередь будет за Любодрогом, вон он там сидит!»
«Ясно». Геральт уселся у столика в углу. Он успел уже хорошо узнать ритуал. Местами встреч охранников, ищущих работу, были, как правило, кабаки. И, как правило, самые поганые, расположенные на окраинах городков, в районах безлюдных, гнусных и опасных. Общепринятым сигналом и знаком, что это то самое место, был висящий на двери пучок соломы. Прямо на входе гостя словно тараном шибало тяжелым смрадом мерзкого пива, пота, мочи, чеснока, капусты, заношенных портянок, старой обуви и черт знает чего еще. Все это требовалось вынести и смело войти, тем самым давая понять, что ты свой. У охранников были свои собственные обычаи и традиции. Некоторые из них почти что ритуального характера. Впервые посещая заведение, требовалось смачно сплюнуть на посыпанный опилками пол. Это был знак принадлежности к цеху. Остальных, пробующих войти, от этой мысли отговаривали. Порой весьма решительно и порой даже насильственно. Тому же, кто проявил знание традиций, позволяли располагаться. Ему указывали, кто последний за заказами на работу, и затем будет его очередь. Потом можно было делать все, что угодно. Или же сесть в углу и не делать ничего. Геральт всегда выбирал именно этот вариант. Оглядевшись, садился и начинал соблюдать традиции. К самым необычным можно было отнести хоровое пожелание здоровья в ответ на чье-нибудь чихание, звучащее как «Ну, обосрись еще!». Если кто-то поднимал тост за короля, полагалось встать и выпить. Вопрос «За какого именно короля?» считался бестактным и подлежащим наказанию, в основном словесному. А если приходилось пользоваться сортиром по малой нужде, то в случае наличия компании надо было быстро произнести формулу «Заговор на ворона». Тем, кто ее не произнес, мочились на сапоги и штанины. Вся эта братья торчала в кабаке, квасила от души, трепалась, вспоминала прошлые победы и поражения, заработки и потери, играла в кости, дремала, опершись о стену или сложив голову на стол, или же просто сидела неподвижно, уставившись в пространство. Время от времени, достаточно редко, кто-то входил и громко объявлял, сколько человек требуется, для чего и за сколько. Счастливчики, чья очередь пришла, выходили или отказывались в пользу следующих, сами ожидая более выгодного предложения. Часто бывало, что кто-то покидал заведение и очередь, устав ждать или решив поискать счастье в ином месте. Время от времени прибывал кто-то новый. Геральт в этих случаях ничем не выдавал, что заинтересован, но присматривался ко входящим очень внимательно. Первые ориентировочные адреса в Каэдвене и немного полезной информации он получил от знакомых почтальонов из Нижней Мархии. Благодаря этой информации нашел заведение, что регулярно посещали охранники в поисках работы. Было это уже в первых числах апреля, в окрестностях форта и гарнизонного городка Банглиан. Не обнаружив, однако, ни здесь, ни в нескольких иных каэдвенских городках ни следа Мерицель, Понти или Фрика, ведьмак пересек границу на реке Понтер и навестил расположенный уже в королевстве Айдирн городишко Ранкур. Ранкур, стоящий на торговом пути из Арткарайга в Венгерберг, был популярен как среди охранников, так и среди нанимающих их путешествующих купцов. На обочинах тракта то и дело попадались скелеты людей и коней. Это мотивировало купцов инвестировать в охрану. Поэтому текучка в Ранкуре была большая, но, несмотря на это, Геральт и здесь не напал на след разыскиваемых. Зато, о чудо, неожиданно подошла его очередь, и в качестве охранника купеческого каравана он отправился в Хагги, лежащий на столь же популярном маршруте, ведущем далеко, в конечном счете до самого гор Свелена в королевстве Тимерия. Хагги оказался мрачным местом, лежащим в тени еще более мрачного замка. В замке квартировал сильный военный отряд, будто бы готовый отразить возможные очередные попытки завладеть приграничными территориями. Каковые попытки время от времени предпринимали маркграфы каэдвенской Нижней Мархии. Благодаря этому войску в городке процветал публичный дом. А в заведении для ищущих работы охранников нередко встречались дезертиры. Меж домов клонящегося к упадку города рылись в грязи свиньи, блеяли козы, плескались в лужах утки. И здесь Геральт тоже не нашел ничего. Его впервые охватили сомнения. Его поиски, начал он подозревать, были сродни поиску иглы в стоге сена. Причем неизвестно было, тот ли это вообще сток, на том ли лугу, да и вообще в той ли местности. Но он не отступал. Пересек очередную границу и попал на территорию королевства Редания, где возобновил поиски в поселении Белый мост, речном порту на водном маршруте, ведущем в Новиград. В Белом мосту в кабаке охранников царила теснота, однако очень быстро стало значительно свободней. Поскольку реданийская стража устроила налет на это заведение и арестовала больше половины присутствующих, оказавшихся в розыске за различные преступления, по большей части неуплаченные штрафы. К счастью для Геральта, ни его выдуманное имя, ни описание внешности не фигурировали ни в одном розыскном листе, а посему он мог спокойно продолжать свои поиски. Следующей остановкой оказался пригород небольшого городка Травна, также расположенного на Понтере. Именно там счастье, наконец, улыбнулось ему. Он напал на первый след и информацию. Информация, по правде сказать, была мутной, туманной и нечеткой, но была. Пренебрегать ею не стоило. Геральт пошел по следу и попал в порт Пиана. И находился именно тут, в данный момент. Заскрипела кривая дверь.
«Уважение братству!»
Голос был странно гнусавым, будто бы у говорящего был заложен или поврежден нос. Геральт поглубже отодвинулся в угол и во тьму.
«Есть работа!» — объявил гнусавый. «Мне в помощь нужны двое! Эскорт до Ринды, четверть кроны в день, есть желающие!»
«Тебе, Понти!» — отозвался после паузы седобородый. «Уже говорили! Не будь тем, что у коня под хвостом! А ты, как молва доносит, по-прежнему это самое и есть. Проявил ты себя, так что дураков себе в помощь в другом месте ищи».
«Ну, то есть нет желающих?»
«С тобой нет».
«А, воля ваша, не хотеть не надо, захотеть не будет. Холера с вами!»
«Ну, а с тобой сам знаешь что!»
Скрипнула дверь. Геральт встал. Все началось сразу же, лишь только он вошел в конюшню. Сибор Понти, вероятно, узнал его в зале, а может, приметил стоящую в конюшне плотву, поскольку с бешеным ревом кинулся на Геральта с вилами, едва тот вошел. Геральт без труда уклонился, смеясь про себя. Атаковать ведьмака чем-то столь тяжелым и неудобным, как вилы, было идеей неразумной, практически сумасшедшей. До Понти это никак не доходило, он метал, ревел и колол, а ведьмак уклонялся и уходил от ударов, как тень. В конце концов, Геральту надоело. Он сократил дистанцию, схватился за черенок вил, вырвал его у Понти из рук и врезал тому черенком прямо в кривой нос. Понти зарычал, упал на колени и схватился за лицо. Меж пальцев закапала кровь. «Где Мерицель и Фрик?» Сибор Понти что-то нечленораздельно загнусавил. В общем-то, удар черенка вил исправил ему нос, выровнял его. Но, несмотря на это, бандит продолжал гнусавить, пожалуй, даже хуже, чем раньше. Видимо, сместились какие-то хрящи в носу.
«Где Мерицель и Фрик?»
«Пошел ты на... сучий потрох, мутант!»
Геральт сорвал со стены моток пенькового жгута, забросил веревку сзади на шею Понти. Закрутил, в узел вставил подхваченный с земли колышек.
«Где Мерицель и Фрик?»
«Пошел!»
Геральт левой рукой натянул жгут, а правой повернул колышек.
«Пощады!» — захрипел Понти. «Не убивай!»
«Говори!»
«Бо охранял кортеж какой-то важной птицы из Оксенфурта. Должен быть там до сих пор. А Мерицель ничего не знаю, клянусь!»
Геральт повернул колышек еще на четверть оборота.
«Отправилась к морю!»
— захрипел Понти, безуспешно царапая и дергая душащую его петлю.
«Хотела уплыть куда-то далеко! Не убивай!»
Геральт вспомнил сентябрь, канун равноденствия, утро, и Понти, бьющего его по рукам и голове окованной дубинкой. Повернул колышек, сильно и резко преодолевая сопротивление. Сибор Понти уже не мог даже хрипеть, лишь вытянулся. Внезапный смрад оповестил о том, что его сфинктер расслабился. Геральт повернул колышек еще на полоборота. Для верности. Университетский городок Оксенфурт был людным, шумным, душным и вонючим. Геральт чувствовал, что долго тут не выдержит. Он уже устал проталкиваться сквозь толпу и задыхаться от смрада. Место встречи охранников с пучком соломы на дверях он найти не смог. Может, и к лучшему. Ибо не уверен был, как отреагировало братство на труп Понти в конюшне. С того случая прошла ровно неделя. Он немного повыспрашивал безрезультатно по корчмам и кабакам. В одной из таверн, где утром на его вопросы лишь пожали плечами, он решил позавтракать. После завтрака же он собирался убраться куда подальше от городка Оксенфурт и возобновить поиски Мерицель и Боригара Фрика в других местах. Однако события пошли по другой колее.
«Ведьмак!»
Боригар Фрик сменил внешний вид. Он позволил волосам отрасти, но не стал их стричь. В результате его голову украшал теперь растрепанный ореол седоватых кудрей. Он без приглашения уселся напротив, поправив на поясе мешающий меч.
«Ты меня тут разыскивал, — начал он без предисловия, — чтоб со мной рассчитаться. Зато дело в Каэдвене, не отпирайся».
Геральт не имел ни малейшего намерения отпираться.
«Ничего не скажешь, упорный, — продолжал Фрик. — В целом ничего странного, и я бы иначе не поступил на твоем месте. Но есть одна загвоздка. Если речь идет о драках, особенно с использованием оружия, то закон в Оксенфурте строг и безжалостен, а стража вездесуща. Так что если ты нападешь на меня где-то в людном месте, а я тебя убью, то сяду за криминал, даже если это будет в рамках самообороны. Поэтому, если ты уже позавтракал, предлагаю отправиться в безлюдное место, где нас никто не увидит, когда мы будем решать наши вопросы, и где закон нас не достанет. Пойдет?»
«Пойдет. А меч этот мой».
«Неправда», — покачал головой Фрик, — «он мой, военный трофей».
«Добыча грабителя».
«Да как хочешь назови. Позавтракал?»
«Позавтракал».
«Ну, пойдем тогда, пока солнышко выше не поднялось. Не люблю в жару такими делами заниматься».
Несмотря на относительно раннее время, на улицах Оксенфурта уже становилось людно. Все купцы и перекупщики уже открыли свои магазинчики и ларьки. Уже начинали вонять отработанным фритюрным маслом все закусочные и харчевни. Начинались шум и сутолока. Но Фрик вел ведьмака в переулки, в которых все еще было пусто и тихо. Наконец он повернул в узкий проход позади огромного амбара. И тот вывел на закрытый с четырех сторон двор. Фрик огляделся, носком сапога проверил твердость грунта.
«Пока мы не начали, — сказал он, — у меня есть предложение. Дело в том, — продолжал Фрик спокойным голосом, — что Мерицель, которую ты ищешь так же рьяно, как и меня, не слишком хороша на мечах, и в бою с тобой шансов у нее не будет. А я расположен к ней, мы были любовниками. Предложение следующее. Не ищи ее, брось. Поклянись, что не станешь ее искать, и я подарю тебе жизнь, позволю уйти».
Геральт молчал.
«Ты молод, вся жизнь впереди. В пьяни ты задушил Сибора, ну и хватит с тебя. Пусть твоя месть на этом и закончится. Договорились?»
«Нет, не договорились». Фрик атаковал без предупреждения, коварно, изогнувшись в полуобороте, быстро выхватил меч и из обратного полуоборота нанес удар, целясь в голову. Геральт отклонился настолько незначительно, что лезвие лишь чуть коснулось его. Меч уже был в его руке, и он тоже ударил, коротко, целясь в висок. Фрик парировал, принимая удар на Рикаса, отскочил.
«Ты сам этого хотел», — процедил он.
Завертел мечом. Правой ногой исполнил гран-пассату, мечом круговой удар, он же Малинетта. «Не может быть», — пронеслось в голове у Геральта. «Этого не может быть, ведь это же финт Хольта. Сейчас будет Мандрита в левый висок и снова Малинетта. Я парирую». Он парировал удар. «Сейчас будет контратемпо паса Ларга левой ногой, Малинетта и Тормацоне. Финт Хольта. Смертоносный финт, от которого нет защиты». «Рисунки Престона», — подумал он, — «в письме. Те набросанные фигурки, рисунки, изображающие...» Фрик ударил молниеносно, шагнул в паса Ларга, закрутил Малинетта и изогнул корпус для коварного Тормацоне. Но Геральт не стал парировать. Он сблизился с противником так близко, что грудью столкнулся с Фриком. И без замаха вбил ему в глаз узгарды своего меча. Глазное яблоко подалось с мягким, чуть пружинищим сопротивлением. Тонкие кости глазницы хрустнули, сталь гарды вошла в мозг. Глубоко. Геральт вырвал меч, отскочил. Боригар Фрик стоял неподвижно, с ужасно перекошенным лицом. Потом накренился и рухнул навзничь, как бревно. Он был мертв еще до того, как упал.